слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро! Сегодня четверг, 12 апреля, и вот главная тема нашего эфира. На Украине сегодня, как ожидается, будет оглашен приговор бывшему исполняющему обязанности министра обороны Валерию Иващенко. Известный блогер и оппозиционер Илья Варламов решил участвовать в выборах мэра Омска, которые пройдут 17 июня. И тема нашего сегодняшнего разговора с радиослушателями – это продолжающаяся голодовка противников результатов выборов мэра в Астрахани. Поговорим о том, удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов. Итак, в Астрахань, где продолжается голодовка с требованием отмены итогов выборов мэра города, вечером в среду прибыли лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев. Голодовку более 20 дней держит бывший кандидат в мэры, представитель «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники. Они утверждают, что выборы сопровождались массовыми фальсификациями в пользу представителя «Единой России» Михаила Столярова, который был объявлен победителем. Сегодня вопрос о фальсификациях на выборах рассмотрит Астраханская областная дума. Выступление Олега Шейна в областной думе сегодня будет транслировать сайт «Радио Свобода» по адресу свободанews.ру. Эта трансляция начнется сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну, а мы в сегодняшнем утреннем эфире поговорим о перспективах оппозиционеров и гражданских активистов в Астрахани. И вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, звучит так. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Ответить на этот вопрос можно, прислав нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801, или сообщение на наш московский пейджер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 220 12. Звонок на этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск, корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Я думаю, нет. Сил не хватит и мозгов.
Не сможет. Даже более скажу, я уверена в том, что не сможет. Для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, но оппозиция пока каких-то реальных шагов или продвижений не сделала. Ну, нет у нее результатов, которыми можно было гордиться и ставить галочку. И говорить об отмене выборов, я думаю, это история из этой же оперы. Но дальше вот этих каких-то возгласов дело не пройдет.
Да думаю, что вряд ли. Не так много, наверное, поддерживают эти перевыборы. Людям, может быть, уже просто надоело в свете последних событий со всеми этими выборами. Слишком много всего, народ устал.
Не добьется, во-первых, потому что там уже прокуратура сказала, что нарушений нет, там ЦИК сказал, что нарушений нет. А метод голодовки, я не помню примеров, когда приносил какие-либо результаты у нас в стране.
Я думаю, что нет. А потому что у нас все прокуплено и скуплено.
Даже если ей это удастся, вряд ли это получится сделать с помощью голодовок. Если оппозиция найдет какие-то неопровержимые доказательства того, что выборы были нечестными, тогда у нее есть шансы. Сегодня, насколько я понимаю, прокуратура уже признала эти выборы законными и нарушений никаких не выявила.
Я бы не хотел. По-моему, если выборы прошли, надо и признать их.
Думаю, нет. Трудно сказать, почему. Просто не верю, что что-то можно сделать.
Я не знаю силы оппозиции, что она может.
Мне непонятен вообще сам вопрос. Что значит добьется? Странная получается логика, кто громче крикнет или кто эффектнее устроит шоу, голодовку или еще что-то. Если нарушения были, значит, должна быть стандартная процедура о протестовании этих нарушений, нарушение результатов этих выборов. Мне кажется, некорректен сам вопрос, добьется ли. А добиваться ничего не нужно, нужно просто сделать так, чтобы законы работали.
Нет, не добьется. Кто ему свободу даст? Путин ему не даст, его заберут оттуда. И увезут, и посидит он.
Мне абсолютно все равно, добьется он там, не добьется. Я от этого очень далека.
Боюсь, что нет. Официальные власти взяли курс на то, чтобы сохранить статус-кво, то, что сейчас сложилось. Я думаю, что они не отступят от этого.
Оппозиция вряд ли сможет добиться перевыборов мэра в Астрахани, потому что последние политические события в нашей стране показывают то, что мы возвращаемся к аналогии Советского Союза, когда вся власть была советом, а теперь вся власть единороссом.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, добьется ли оппозиция перевыборов мэра в Астрахани. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Продолжается информационная программа «Время свободы». В Киеве сегодня в Печерском районном суде, где, в частности, проходил процесс над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, будет оглашен приговор еще одному высокопоставленному чиновнику из ее правительства, бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию Иващенко. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Последнее перед вынесением вердикта судебное заседание по делу Валерия Иващенко проходило в конвойной комнате Печерского суда, куда обвиняемого, испытывающего с первых дней ареста сильные боли в спине, доставили на машине скорой помощи. В течение 5 часов здесь продолжались дебаты сторон, и Иващенко, лежа на медицинских носилках и принимая время от времени обезболивающие таблетки, выступил с последним словом.
Конвойное помещение, суды, 21 век. У нас идет заседание в конвойном помещении. И нас не пустили, просто все завуалировали, все закрыли, сказали нельзя и все.
Говорит жена обвиняемого Валентина Иващенко. Адвокаты пообещали оспорить проведение этого заседания в Европейском суде по правам человека, поскольку была нарушена как минимум 3-я статья Европейской конвенции.
Статья 3 – это неоказание надлежащей медицинской помощи. Она ему не была оказана. Его самочувствие на самом деле не позволяло ему участвовать нормально, так как это должно быть в судебных заседаниях.
Отмечается председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Временно исполняющего обязанности министра обороны Украины в кабинете Юлии Тимошенко Валерия Иващенко арестовали через 5 месяцев после смены власти в стране. Генеральная прокуратура обвинила его в незаконной реализации имущества Феодосийского судомеханического завода. По версии следствия, в результате действий бывшего высокопоставленного чиновника государству был нанесен ущерб в размере почти 71 миллиона гривен, около 9 миллионов долларов. За злоупотребление служебными полномочиями прокуратура просит суд приговорить Иващенко к 6 годам тюрьмы. Вот что по этому поводу говорит его адвокат Борис Нечипаренко.
Требования прокуратуры о 6 годах – это вообще неадекватно. Получается так, что управляющий санацией, который фактически осуществил незаконную реализацию, если это еще незаконная реализация, получил меньше, чем его пособник. Это просто нонсенс.
Экс-управляющий санацией Феодосийского судомеханического завода Сергей Михеев, фигурант этого же дела, по мнению прокуратуры, должен получить 5 лет лишения свободы. Как утверждает газета «Сегодня», Иващенко предлагали согласиться с выдвинутыми обвинениями в обмен на смягчение срока. Однако он заявил, что скорее сгниет в тюрьме, чем признается в том, в чем не виноват. Продолжает правозащитник Евгений Захаров.
Я полагаю, что Иващенко не совершал тех действий, которые являются уголовно наказуемыми. Это же можно сказать в отношении Луценко, Филипчука и Тимошенко. И это преследование является политически мотивированным. И вообще-то это недопустимо в стране, которая является членом Совета Европы.
В январе этого года парламентская ассамблея Совета Европы призвала украинские власти прекратить политические репрессии и освободить из заключения бывших чиновников. Тем не менее, неделю назад Соломин райсуд Киева приговорил к 3 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука, а Валерий Иващенко, очевидно, станет уже 4-м осужденным, работавшим в правительстве Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью скончалась в больнице минувшей ночью. Число жертв катастрофы возросло до 32. В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе центральной при обрушении горной породы погибли 2 человека. Вступила в силу договоренность о прекращении огня в Сирии. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая партия Сенури. Ей достало 152 мандата из 300. Следующая новостная сводка на волнах «Радио Свобода» через 1/4 часа, но официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 7 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени». Каковы плоды 4-летнего премьерства Владимира Путина? Об этом спорят профессор Высшей школы экономики Леонид Поляков, бывший замминистра труда Павел Кудюкин и главный редактор портала «Форум МСК» Анатолий Баранов. Ведет программу Владимир Карамурза. Слушайте «Грани времени» сегодня в 10 утра на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве на территории Всероссийского выставочного центра сегодня открывается ярмарка «Беларусь, Казахстан, Россия», на которой будут представлены продукты питания и прочие товары народного потребления, произведенные в трех странах. В этот же день, по сложившейся почти за полвека традиции, должны были быть запущены фонтаны главной аллеи ВВЦ, как обычно, на две недели раньше других московских фонтанов. Однако, по сообщению руководства ВВЦ, в этом году 48-летняя традиция будет нарушена. Пуск фонтанов откладывается, как сказано, из-за затянувшейся зимы. Об истории и нынешнем положении дел на ВВЦ, некогда всесоюзной сельскохозяйственной выставке, а затем выставке достижений народного хозяйства СССР, огромном комплексе, который некогда олицетворял успехи советского государства, а сейчас стал площадкой для коммерческих ярмарок, рассказывает известный архитектор и искусствовед Владимир Поперный. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Считалось традиционно марксистами, что крестьянство – это самый отсталый класс, поэтому голод беспрецедентный, который возник в результате коллективизации, в каком-то смысле почти был задуман, поскольку гибель крестьянского класса вполне укладывала эту марксистскую схему. Масштаб этого голода в начале 30-х годов был совершенно беспрецедентный даже для России, где вообще люди знают, что такое голод. И способ решения проблемы голода был необычным и символическим. Создание изобилия на одной отдельно взятой территории, 136 гектаров, деревни Останкино. И это в каком-то смысле было, может быть, неосознанным пародированием евангельской притчи о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Христос накормил 5000 человек. Идея была такая, что вот если создать искусственное изобилие на этой территории, оно как бы символически накормит всю страну. Выставка переживала несколько реинкарнаций. Решение было принято на втором съезде колхозников-ударников. Она должна была быть построена в 1937 году сроком на 100 дней. Главным архитектором был Вячеслав Алтаржевский, который был главным архитектором предыдущей сельскохозяйственной выставки 1923 года, после чего он уехал в Америку и таким уже опытным американским архитектором приехал в 1937 году, чтобы возглавить вот это вот строительство. Главным художником, кстати, был Лисицкий. Началось проектирование выставки на 100 дней, она строилась из очень простых деревянных конструкций, примерно за полгода до открытия. Многие павильоны были готовы. Тут началась серия сталинских процессов над так называемыми вредителями, и под эту мясорубку попало все руководство и выставки, и вообще сельского хозяйства. И Вячеслав Алтаржевский, и многие другие были арестованы. Павильоны были сломаны. Тут даже непонятно, что было причиной, что следствием. С одной стороны, их проектировали враги народа, с другой стороны, они были запланированы на 100 дней, а к этому времени было решено, что мало 100 дней, надо, чтобы они стояли 5 лет, и поэтому, значит, павильоны были построены неправильно, в соответствии с этим новым сроком. Короче говоря, все было сломано и все было начато заново. В конце концов, она была открыта в 1939 году. Как вот такая идеальная зона изобилия, где были гигантские тыквы, племенные быки, изобилие пищевых продуктов. Во время войны она была закрыта, после войны было решение ее заново открыть, опять-таки, как сельскохозяйственную выставку, но довольно скоро было постановление о том, что превратить ее в выставку достижений народного хозяйства, то есть соединить сельскохозяйственную и строительную выставку, которая существовала на Фрунзенской набережной. И тут началась очень любопытная архитектурная драма, которая стояла в том, что павильоны, которые проектировались как национальные, с учетом национальных строительных традиций, орнаментов, материалов, стали превращаться в отраслевые. Например, павильон Азербайджана, который был украшен традиционным исламским мотивом на боковых фасадах, был превращен в павильон вычислительная техника. И фасад его был обнесен штампованными алюминиевыми панелями. Даже сегодня, если заглянуть сбоку за современный алюминиевый фасад, то мы по-прежнему видим традиционный исламский мотив стрельчатых арок, учитывая вклад средневековых арабских математиков в развитие алгебры и тригонометрии. Соединение исламского орнамента с вычислительной техникой не так бессмысленно, но вряд ли это имелось в виду. Павильон Белоруссии был превращен в электротехнику, и много таких переходов, при которых форма павильона оставалась национальной, а содержание становилось совершенно другим. Тем не менее, вот этот вот парадокс не очень осознавался. Постперестроечное существование выставки ВВЦ – это уже совсем другая история. Это уже ярмарка коммерческая, призванная зарабатывать деньги. И, скажем, павильон механизации сельского хозяйства, который тоже прошел интересные фазы реинкарнации. Это первоначальная тонкая конструктивистская арка, открытая, в которой внутри находились комбайны и тракторы. Постепенно она обстраивалась сначала боковыми фасадами. После войны к ней был пристроен тяжеловесный и очень помпезный фасад, который полностью закрыл конструктивистскую конструкцию, и она превратилась в павильон космоса. И там в торце висел портрет Гагарина, который смотрел через всю длину этого ангара на спутники и ракеты. И уже в 90-е годы это стало павильоном все для сада и огорода. Таким парадоксальным образом сельское хозяйство вернулось к своему доиндустриальному способу производства, когда вместо тракторов и комбайнов, а потом уже вместо ракет и спутников, там появились грабли, цапки и прочие ручные инструменты. И тогда портрет Гагарина завесили тряпочкой, которая и сейчас там висит, полупрозрачной тряпочкой, сквозь которую можно различить черты Гагарина. И это как бы деликатность такая, чтобы взгляд космонавта не натыкался на грабли.
В вашей знаменитой книге «Культура 2» вы рифмовали развитие искусства в СССР с политической культурой, скажем, монументальной архитектуре сталинского времени сопоставлялась, как теперь это называется, жесткая вертикаль сталинской власти. В этом смысле нынешний ВВЦ обладает какими-то политическими рифмами?
Мне кажется, на сегодняшний день нет, потому что ВВЦ до сих пор находится как бы вне внимания городских властей, федеральных властей. Это по-прежнему коммерческая организация, которая борется со своими проблемами. Главная проблема ВВЦ на сегодняшний день – это чудовищный физический износ всего. Там прогнили все трубы, там прогнили все электрические провода. Практически не работает ничего, и чтобы вообще что-то там работало, требуются какие-то баснословные инвестиции. Я спустился вместе с директором ВВЦ под фонтан Дружбы народов. Это какой-то ужас. Там стоят насосы, трубы. Все это проржавело, все это разваливается. А фонтан «Золотой колос» они вообще не могут включать, потому что когда они его включают, вода куда-то идет, но не доходит до фонтана. Куда она утекает, никто не знает. То есть это чудовищно сложная техническая задача сделать, чтобы все эти трубы, провода, конструкции не разваливались дальше и как-то все работало. Значит, это техническая проблема, которая может быть решена только с помощью вложения огромных федеральных средств. Это как раз тот случай, когда вертикаль могла бы это спасти. Но никакой вертикали в этом смысле там не существует. Это по-прежнему коммерческая организация, которая доступными способами пытается зарабатывать деньги.
Рассказывал искусствовед Владимир Поперный. А сейчас в эфире «Радио Свобода» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Президентская кампания на новом этапе. Убийство, а не самооборона. Зеркало для гомофобов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После выбывания Рика Санторума из президентской кампании сторонники Митта Ромни тут же нанесли мощные агитационные удары по кандидату Обаме. Интересно, что сам Ромни к этим ударам отношения не имеет. Слово Владимиру Дубинскому.
Это агитационный ролик противников президента. Что бы ни заявлял Обама, говорит диктор, цены на бензин слишком высокие. Скажите президенту, чтобы он перестал обвинять в этой проблеме других и предложил лучшую политику в области энергетики. В конце клипа на экране появляется интернет-адрес авторов. Это организация American Crossroads. Чисто формально она не связана с компанией Митта Ромни. Но во главе этой организации никто иной, как Карл Ров, один из ведущих стратегов Республиканской партии. В значительной мере, благодаря именно его усилиям, в 2000 году победу на президентских выборах одержал Джордж Буш. Телевизионные ролики стоят очень дорого, но Карл Ров – признанный мастер фандрейзинга. По данным газеты Washington Post, в распоряжении American Crossroads сейчас более 26 миллионов долларов. Финансирование предвыборных кампаний в США строго регламентировано, но American Crossroads является одним из так называемых комитетов политических акций, сокращенно по-английски PAC. И по решению Верховного суда, покуда эти комитеты не координируют свои действия с кандидатом, они могут тратить на свою деятельность сколько им заблагорассудится. Самые мощные из этих комитетов называются Super PAC, и American Crossroads принадлежит к их числу. Это политолог Томас Манн из Вашингтонского института Брукинса. В президентских кампаниях обеих партий, говорит он, задействованы огромные суммы. У республиканцев преимущество в смысле комитетов PAC. Сейчас они все объединят усилия в поддержку кампании Ромни и потратят сотни миллионов долларов. Но и демократы не сидят сложа руки. Я думаю, что президенту Обаме удастся собрать на свою кампанию еще больше денег, чем Ромни. Что же касается поединка кандидатов в информационном пространстве, то, считает политолог, в конечном счете деньги не будут решающим фактором. По мере приближения к выборам, СМИ и без того будут беспрерывно освещать кампании как одного, так и другого кандидата. А это бесплатная реклама.
Рассказывал Владимир Дубинский. В среду, через полтора месяца после убийства во флоридском городе Сэнфорде невооруженного 17-летнего афроамериканца, 28-летнему убийце были предъявлены обвинения в совершении убийства. Он арестован. Это дело приобрело всемирную известность после громких протестов семьи убитого, митингов, организованных правозащитными организациями, возмущенных тем, что Джордж Зиммерман, член общественного патруля, застреливший при невыясненных обстоятельствах Трэйвона Мартина, не был арестован по следам происшедшего. Мало того, согласно заявлению местной полиции, убийца был отпущен, потому что он, судя по всему, действовал в рамках закона, позволяющего пользоваться оружием, когда жизни угрожает опасность. Тем не менее, общественное возмущение, вызванное бьющим в глаза фактом, 28-летний вооруженный мужчина безнаказанно убивает невооруженного 17-летнего подростка, заставило губернатора Флориды назначить специального прокурора, а федеральная прокуратура изучает дело на предмет возможных расовых мотивов убийства. В среду специальный прокурор Анджела Кори, которая, кстати, была брошена на это дело из другого округа, объявила о предъявлении Зиммерману обвинений в совершении убийства второй степени. Согласно законам штата, это означает непредумышленное преступление, совершенное с порочными целями, безо всякого уважения к человеческой жизни. Во время короткой пресс-конференции прокурор объяснила полуторамесячную задержку с арестом и вынесением обвинений необходимостью проведения тщательнейшего предварительного следствия. Я могу вам сообщить, что расследование велось с самого начала следователями из полицейского управления Сэнфорда. С моим назначением специальным прокурором 3 недели назад мы продолжили эту работу. На прошлой неделе мы пришли к заключению об уместности предъявления обвинений. Последние дни ушли на оформление формальностей, необходимых для вынесения обвинения и подготовки ареста. Прокурор пока ничего не сообщила о конкретных уликах, заставивших следствие склониться к трактовке этого инцидента как преступления. Они будут изложены во время появления Зиммермана в суде, которое назначено на четверг. Многочисленные телеюристы, беспрестанно комментирующие эту историю в течение нескольких недель, продолжают обсуждать давно известную скудную информацию, позволяющую интерпретировать события той ночи в пользу и жертвы, и убийцы. Вечером в среду Джордж Зиммерман, скрывавшийся полтора месяца из опасений за свою жизнь, был взят под стражу. Родители Трэйвона Мартина выразили глубокое удовлетворение предъявлением обвинений убийцы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Кузнец патриоты, красные хорьки» о книге Андруса Кивиряка «Былое, как голубые горы». Ну а наша программа продолжится после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против замены поправки Джексона-Вэника, ограничивающей торговлю между Россией и США, на иные ограничения, связанные с делом Магнитского. В Тюменской областной больнице минувшей ночью умерла одна из пострадавших в авиакатастрофе под Тюменью. Таким образом, число погибших увеличилось до 32 человек. В Астрахани, где продолжается голодовка с требованием отмены итогов выборов мэра города, вечером в среду прибыли лидеры «Справедливой России» Сергей Мирунов и Николай Левичев. Сегодня ожидается, что вопрос о фальсификациях на выборах рассмотрит Астраханская областная дума. В Махачкале в ночь на четверг группа неизвестных убила помощника прокурора. В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе «Центральный» при обрушении горной породы погибли 2 человека. Вступила в силу договоренность о прекращении огня в Сирии. Сообщение о боевых действиях со стороны сирийских властей пока не поступает. Япония находится в состоянии повышенной готовности в связи с запуском северокорейской ракеты, который может состояться в период с сегодняшнего дня по воскресенье. Об этом заявил премьер-министр страны Йосихико Нода. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая консервативная партия Сынури. Ей досталось 152 мандата из 300. Американский патрульный Джордж Циммерман, застреливший в феврале афроамериканского подростка в штате Флорида, по данным местного шерифа, помещен в тюрьму. Ранее ему были предъявлены обвинения в убийстве. Не менее двух мощных землетрясений произошли на западном побережье Северной Америки. Автором нового романа о Джеймсе Бонде станет известный британский писатель и сценарист Уильям Бойд. Подробности держатся в секрете. Известно лишь, что действие будет разворачиваться в конце 60-х.
С новостями вас познакомила моя коллега Ольга Серебряная. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня метеорологи обещают облачную погоду. Температура воздуха днем до плюс 5 градусов. В Петербурге также будет облачно, но теплее, до плюс 10 градусов по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сейчас переходим к нашему разговору. Со слушателями «Радио Свобода». В Астрахани, где продолжается голодовка с требованием отмены итогов выборов мэра города, вечером в среду прибыли лидеры «Справедливой России» Сергей Миронов и Николай Левичев. Голодовку более 20 дней держит бывший кандидат в мэры, представитель «Справедливой России» Олег Шейн и его сторонники. Они утверждают, что выборы сопровождались массовыми фальсификациями в пользу представителя «Единой России» Михаила Столярова, который и был объявлен победителем. Накануне, как сообщается, состояние здоровье Шейна ухудшилось, и он не смог встретиться со своими сторонниками в городе. Фракция «Справедливая Россия» в среду покинула зал заседания Госдумы после того, как выступавший там премьер-министр Владимир Путин отказался давать политическую оценку ситуации в Астрахани, посоветовав Шейну обратиться в суд. Сегодня вопрос о фальсификациях на выборах рассмотрит Астраханская областная дума. В Астрахани по призыву видных деятелей оппозиции продолжают прибывать активисты из разных городов, чтобы поддержать голодающих. О ситуации в Астрахани моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с политологом Михаилом Виноградовым.
В условиях определенного дефицита повестки дня российская оппозиция, естественно, ищет поводы для мобилизации. Тем более, что опыт участия наблюдателей выборов мэра Ярославля оказался достаточно позитивным. В этом плане текущие дискуссии вокруг фальсификации на выборах мэра Астрахани, июньские выборы мэров Омска и Красноярска являются таким соблазнительным поводом для мобилизации наряду с федеральным поводом и на будущей инаугурации Владимира Путина. Пример достаточно интересный, потому что по Астрахани, как и в случае Ярославля, фамилию мэра, которого мало кто знал, наверное, из оппозиционеров, Астрахани тоже до сих пор мало кого интересовало, но все-таки та фактура, которая была собрана по обвинению в фальсификации, выглядит достаточно серьезно. Если оппозиционерам удастся расшатать общественное мнение города, которое все-таки до сих пор было относительно пассивно, они активно поддерживали оппозицию, но не очень сильно протестовали, то, наверное, оппозиция сможет занести это в свой актив и как-то добиться продавливания уступок со стороны власти, тем более, что Астрахань, по идее, это тема, где уступок можно было бы добиваться. Другое дело, что федеральный тренд сегодня состоит в том, что власть считает, что мы так много уступили, давайте подумаем, не уступили ли мы слишком, может быть, как в случае губернаторских выборов введем разного рода ограничения и цензы. И сегодня психологически федеральная власть скорее не готова и не склонна идти на уступки, наоборот, рассчитывает возможность некоторого такого ужесточения давления, но окончательного решения не приняла. Поэтому по доброй воле, наверное, федеральная власть не хотела бы ничего менять, предпочитала бы не замечать выступления оппозиции, но все зависит от того, насколько яркими будут шаги, насколько общественное мнение будет задето и удастся ли оппозиции делать вот жесткую позицию власти по Астрахани в качестве повода для раздражения не просто политически активных граждан, но и общества в целом, потому что именно от градуса общественного раздражения зависит массовость протестных акций.
На ваш взгляд, почему власть не идет на уступки?
Российская власть не ощущает сегодня особенного такого давления. Кроме того, обвинения в фальсификациях на выборах мэра Астрахани, это, конечно, косвенные обвинения в фальсификации на президентских выборах, тема, которую российская власть предпочла бы избежать. Поэтому тактика остается прежней. Чем дольше можно не замечать выступления оппозиции, тем дольше будут не замечать. Произойдет ли какая-то точка невозврата, удастся ли оппозиции качественно изменить ситуацию, такое возможно, хотя пока что, вероятно, наш уступок власти по астраханской теме, наверное, не превышает 25-30%.
Судя по информации в СМИ, жители Астрахани не единодушно поддерживают Шейна. В городе проходили митинги его противников. Говорилось о том, что московским оппозиционерам не надо лезть в астраханские дела. Как вы это оцениваете?
Ну, наверное, власти было бы дальновидно расколоть оппозицию на астраханцев и на москвичей. Но в этом случае астраханцам нужно идти на какие-то уступки, связанные с делегитимацией мэра, победе которого объявлено. А тактику власти, противопоставляя одних оппонентов другим, ограничивает именно пока принципиальная неготовность идти на какие бы то ни было уступки.
Как вы думаете, добьются перевыбора в Астрахани?
Ну, пока что вероятность перевыборов не превышает 25%. Это не очень много, но, конечно, и не очень мало. Многое будет зависеть от того, насколько настойчивыми, насколько яркими будут те или иные акции в Астрахани, насколько массовыми. Пока ситуация такая средняя для оппозиции, хотя, наверное, лучше, чем можно было бы ожидать на фоне традиционно низкого интереса в Москве к тому, что происходит в регионах.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщение. Его можно прислать на номер +7 903 743 2801. Вы также можете прислать свое сообщение на наш московский пейджер номер 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, на который можно позвонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот, к нам уже пришло некоторое количество сообщений, я зачитаю некоторые из них. «Конечно, очень уважаешь людей, которые даже ценой своего здоровья хотят что-то доказать власти. Но наша власть, даже если полнаселения будет голодать, наплюет на это», считает радиослушательница Роза. Еще одно сообщение. «Астраханские события, конечно, не могут привести к серьезной победе оппозиционеров. Единороссы будут держаться за власть руками и зубами. К тому же они после победы Путина серьезно взялись закручивать гайки. Однако голодовка кандидата Шейна нанесет сегодня моральный ущерб нынешнему времени. Игра стоит свеч», резюмирует радиослушатель Кузьма. У нас есть звонок из подмосковных Химок. Доброе утро, Валентина.
Доброе утро, Химки. Я хочу сказать ответ на вопрос, заданный Радио Свободой. Шейн, который борется за отмену результатов выборов, не победит. Я член «Справедливой России». Я знаю, что идет давление сверху, что никогда никто, нигде в России никто не победит. Потому что есть такая поговорка: против лома нет приема. Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Послушаем также мнение Владимира из Москвы. Доброе утро, Владимир. Как вы считаете, удастся ли оппозиции в Астрахани чего-то добиться?
Здравствуйте. Я считаю, что уже удалось, что привлекли внимание и прочее, да. Но дело серьезнее, потому что у нас в России сейчас происходят такие события, и страна находится в таком ужасающем положении, что не сегодня-завтра вообще может стать вопрос, а будет ли существовать Россия. Дело в том, что правительство и все структуры, они настроены на разграбление России. Мы видим, что сотнями миллиардами, даже уже триллионами миллиардов вывозят средства из России. Поэтому вот этим кругам очень важно, чтобы была ручная власть, которая бы держала народ в узде. Поэтому сейчас к выборам должно быть привлечено очень большое внимание. И люди должны добиваться, чтобы выборы были предельно честными, чтобы, по крайней мере, это был инструмент народного воздействия на эту ситуацию. В противном случае это будет фашизм хуже гитлеровского, понимаете? Если мы сможем допустить, чтобы власть вот так вот орудовала топором. Потому что страна находится, я еще раз повторяю, в крайне опасном положении, и, по крайней мере, люди должны сказать, что да, мы сами виноваты, мы избрали себе халуев, избрали себе непорядочных людей во власти, вот мы пропадаем, и вот мы пропали, и дали миру еще один урок, как надо относиться к власти, понимаете? Поэтому
все силы должны быть брошены на максимально честные выборы. И если есть какое-то сомнение, выборы должны быть отменены.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем еще звонок из Брянской области. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Конечно, победы оппозиционеры сейчас не одержат. Не надо, так сказать, преувеличивать. Но тысячи больших и маленьких ручейков и потоков подтачивают путинский режим со всех сторон. Пока это незаметно, но придет время, и все сольется в единый поток.
Спасибо за ваш звонок. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям. Звучит так. Удастся ли оппозиционерам добиться перевыборов мэра Астрахани? Мы вернемся к этой теме в следующей части нашего эфира.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 9 апреля составила 0,1%, а в целом с начала года 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 9 апреля на 4%. Нынешние, значительно более низкие темпы роста цен связаны в основном с тем, что традиционная ранее январская индексация тарифов на услуги ЖКХ с этого года перенесена на июль. По прогнозам правительства, в 2012 году в целом инфляция в России составит от 5 до 6%, в прошлом году – 6,1%. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в течение февраля увеличился в России сразу на 39%, составив почти 8,3 миллиарда долларов в пересчете, а к уровню февраля прошлого года – на 49%. Такие данные представил в очередном ежемесячном обзоре Центральный банк, объясняя повышенный спрос снижением курсов как доллара, так и евро. В результате спрос населения на американские доллары в феврале превысил уровень января на 46%, 5,6 миллиарда долларов. Спрос на евро вырос на 25%, до 2,6 миллиарда долларов. В общей структуре совокупного спроса населения на наличную иностранную валюту доля доллара увеличилась в течение февраля с 64% до 68%, а доля евро, наоборот, сократилась с 34% до 31%. Пошлина на экспорт нефти из России в мае может составить от 448 до 451 доллара за тонну. Это как минимум на 2% меньше, чем в апреле, и примерно 51% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 марта по 10 апреля. По данным Министерства финансов, она превысила 121 доллар за баррель, составив примерно 885 долларов за тонну. Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями в первом квартале увеличился примерно на 19% к уровню января-марта прошлого года, составив почти 13 с четвертью миллионов пассажиров, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом средняя заполняемость рейсов выросла на 0,6 процентного пункта, составив 72,6%.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв авиакатастрофы под Тюменью увеличилось до 32. С минувшей ночью скончалась одна из пострадавших в больнице. В Карагандинской области Казахстана на угольном разрезе Центральной при обрушении горной породы погибли 2 человека. Япония находится в состоянии повышенной готовности в связи с запуском северокорейской ракеты, которая может состояться в период с сегодняшнего дня по воскресенье, об этом заявил премьер-министр страны. Вступила в силу договоренность о прекращении огня в Сирии. На парламентских выборах в Южной Корее победу одержала правящая партия Сенури. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 80 копеек, евро 39 рублей 7 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас узнаем, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Вот она приснилась ко мне в московской студии «Радио Свобода». Валерия, ну, вполне ожидаемо, что сегодня газеты пишут о вчерашнем выступлении премьер-министра России Владимира Путина в Государственной Думе.
Безусловно, Светлана, это первополосные темы. Все газеты, центральные публикации посвящают именно этому. Ну и пойдем по порядку. Вчера депутаты Госдумы выслушали сразу 2 отчета, отмечают московские новости. Премьер-министр и премьер-министра избранного президента. Первый подытожил 4 года работы победой над мировым экономическим кризисом в отдельно взятой стране. Второй рассказал о главных задачах на ближайшие 6 лет и признался, в чем заключается сверхзадача его жизни. «Неясные перспективы грядущей шестилетки» – это заголовок из «Независимой газеты». Выступление Путина, в котором он говорил об экономических достижениях и перспективах третьего президентского срока, вызвало скептическое отношение и даже впечатление дежавю. Ключевые экономические проблемы страны премьер формулировал почти в тех же выражениях, что и 4 года назад. Показательны фрагменты доклада Путина, где он ставит задачу сократить барьеры для начала инвестиционных проектов или обещает бесплатно предоставлять участки с инфраструктурой для строительства. Но точно такие же задачи ставились властями в 2008-2009 годах, а особого прогресса достигнуто не было. В связи с этим возникает вопрос о перспективах реального воплощения дорожной карты предвыборных инициатив, которую Путин пообещал объявить в своем первом президентском указе. Напомню, это была «Независимая газета». «Ведомости: у Путина срок не отнимет». Это заголовок. Владимир Путин, отмечает издание, поддержал давнюю идею оппозиции ограничить возможность президента работать на этом посту 2 сроками, убрав из статьи Конституции слово «подряд». Путин уверен, что на него эти изменения распространяться не будут, и он в любом случае сможет баллотироваться в 2018 году. Как пишут газеты, Путин напомнил, что закон обратной силы не имеет. Вот с этим и связан такой его оптимизм. Ну и заголовок из «Коммерсанта»: Владимир Путин свел отчеты с Думой. Это был последний отчет о его деятельности в качестве премьера. Ну и Путин ответил на депутатские вопросы, после одного из которых фракция «Справедливая Россия» покинула зал заседаний в знак протеста по поводу ответа премьера о ситуации с голодовкой кандидата в мэра Астрахани Олега Шейна. Ну вот об этом обстоятельстве пишут и другие газеты, в частности «Новые известия». Замечает издание, что вчера депутаты Госдумы отказались заслушать доклад своих коллег справедливороссов о ситуации в Астрахани. Однако свою оценку проблемы наконец-то дал Владимир Путин. Газета цитирует: «Что голодать-то, если в суд не обращался?» Так Путин ответил на вопрос депутатов об Астрахани. Ну, а тем временем в городе готовятся к своей Болотной площади. Пишут газеты о том, что Сергей Миронов объявил, что отправляется в Астрахань. Ну, и продолжает. Продолжают туда прибывать известные оппозиционеры из Москвы. Они организуют акции протеста и пытаются разбудить жителей от политического сна. Московские новости сообщают, что ЕСПЧ не признал Россию виновной в массовом убийстве поляков в Катыни. Россия не виновата в массовом расстреле поляков в 40-м году под Катынью. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. Сообщили об этом источники московских новостей в Страсбурге. Польская сторона почти полностью проиграла это дело, но и российским властям праздновать победу пока рано. ЕСПЧ констатировал существенное нарушение России Европейской конвенции по защите прав человека в части обязательства сотрудничать с судом. Кроме того, по главным пунктам жалобы поляков решение принималось перевесом всего в один голос. Это может привести к пересмотру дела Большой палатой Европейского суда. Новое известие, центральная публикация сегодня посвящена звездному городку, вероятно, в связи с тем, что сегодня
день празднуется,
да, День космонавтики. Так вот, сегодня это 51-я годовщина первого полета человека Юрия Гагарина в космос. Пристанью советской космонавтики называли когда-то в прессе закрытый военный городок номер один, больше известный как Звездный городок. Место, безусловно, связанное с личностью первого космонавта. Но вот корреспондент убедился в том, что печальное состояние Звездного соответствует нынешнему уровню российской космонавтики.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в следующем часе нашего эфира. Но в завершении этого часа репортаж о событиях, связанных с Омском. Известный блогер и оппозиционер Илья Варламов решил участвовать в выборах мэра этого города, которые пройдут 17 июня. Варламов подал заявку в оргкомитет движения «Гражданский мэр» на участие в праймерис по выбору единого кандидата от оппозиции, организаторов митингов за честные выборы. Варламов известен критикой городского хозяйства Москвы. Для того, чтобы сделать жизнь москвичей комфортнее, он разработал программу «10 шагов». В случае победы на праймерис он обещает написать предвыборную программу для Омска. По расчетам организаторов проекта «Гражданский мэр», кандидатуру Варламова поддержат молодые жители Омска, пользователи интернета, которых в городе более 100 тысяч человек. С подробностями Любовь Чижова.
О том, почему Илья Варламов решил стать мэром Омска, и о его программе рассказал руководитель его предвыборного штаба, молодой политик, недавно избранный депутатом муниципального собрания Московского района Щукина Максим Кац.
По поводу себя, я много путешествовал и видел, какие бывают в мире города. Мне стало очень интересно, почему одни бывают лучше других. Я прочитал на этот счет много книг, познакомился с разными людьми, там, с архитекторами в Дании, там, в других странах. И вот мне очень захотелось это все в России реализовать. Ну, а как это реализовать, только если попасть во власть каким-то образом? Ну, я, так как живу в Москве и увидел, что у нас там есть местные выборы, ну, взял и пошел на риск. Я думаю, что у Ильи примерно такие же пожелания насчет Омска. Он тоже много путешествует, и он еще по образованию архитектор, и, в общем, многие мои идеи по улучшению городов разделяет. И в отличие от моего муниципального собрания, которое никаких решений не принимает, мэр-то это дело серьезное.
Почему именно Омск?
Именно Омск получился, потому что там есть инициативная группа местных людей, которая устроила проект «Гражданин-мэр». И это такие праймерис в интернете, и они предлагали разным самым людям в них участвовать, в том числе предложили Илье. Ну, Илья решил, что от такого предложения отказываться неправильно. Я бы тоже не отказывался, если бы мне предложили. Все-таки, если какая-то группа жителей города хочет видеть вас на выборах мэра, то я думаю, что отказываться от этого нельзя, и надо дать возможность жителям выбрать и такого мэра.
Илья много пишет о благоустройстве Москвы, и у него даже есть такая программа «10 шагов». А есть ли какая-то четкая предвыборная программа для Омска у Ильи Варламова?
Он писал в своем посте, и, в общем, я там участвовал в его составлении, что в данный момент у нас нет программы по Омску, так как мы не были в Омске, в общем, достаточно, чтобы составить какую-то программу. Мы же не можем сидеть в Москве, гуглить, и чего происходит в Омске, и составлять программу. Это же профанация. Поэтому мы рассказали о том, чем мы будем заниматься на самих выборах, что они будут открытыми, что там в штабе смогут участвовать, в общем, ну, если не все желающие, то многие, что прямая трансляция будет из этого штаба, и все будут видеть, что происходит. Ну, и мы как минимум там нашумим.
Рассказывал руководитель предвыборного штаба Ильи Варламова Максим Кац. Омский журналист и политолог Виктор Корп полагает, что кандидатуру Ильи Варламова на праймерис и, возможно, на выборах будут активно поддерживать молодые жители Омска, пользователи интернета.
молодая аудитория, интернет-аудитория, сетевая, она, конечно, с огромным энтузиазмом воспринимает и вообще вот эту идею, естественно, появления Варламова, ну и вообще все, что вот так встряхивает Омск от привычного его такой вот болотного состояния. Общее отношение, я думаю, можно все-таки сказать, как такое, ну, позитивное, как минимум, заинтересованное.
Но не как хорошие шутки к этому относятся в городе.
Вначале же все воспринимали как шутку, даже сам Варламов, но вот можно посмотреть и по публичным его даже репликам, и постам, как меняется тональность и по действиям, и я почти уверен, что он очень серьезно это все воспринимает.
Как вам предвыборная программа Ильи Варламова?
Она пока же еще не для Омска, да, известно, что это известная вот эта программа «10 шагов», она для Москвы писалась, и мы ее опубликовали, попросили его, чтобы в общем вот этом контексте было, и там так и отмечено, что это заготовка, он обещает в ближайшее время, особенно если он победит, вот у нас с 13 по 16 основной этап вот этих праймерис, то есть если Варламов становится победителем, тогда он точно готовит уже развернутые детализированные программы для Омска. Людям очень нравится общий посыл вот этот город для людей, а не для, там, не для машин, не для производства, еще для чего-то, да. То есть сделать город удобным для жизни, это безусловно, поддерживается всеми.
Это было мнение омского журналиста и политолога Виктора Корба. Инициативу московских оппозиционеров по вхождению в региональную политику политолог Алексей Титков называет перспективной и правильной. Но желание Ильи Варламова стать мэром Омска ему кажется похожим на творческую акцию и шутку.
Я думаю, в целом обстановка, конечно, правильная и имеет и смысл, и перспективы, но конкретно инициатива Варламова с его продвижением в Омске пока это больше выглядит как творческая акция, как попытка заявить себя в новой области, чем инициатива с реальными как бы шансами на успех, если успехом считать избрание или, по крайней мере, значительный результат в ходе голосования.
Что должен сделать Илья Варламов, чтобы вы поверили, что он действительно серьезно участвует в этих выборах, что у него серьезное намерение?
Он должен родиться в Омске, или, по крайней мере, там пожить последние лет 15, иметь опыт работы в городском хозяйстве или он бы где-то рядом. В принципе, такой вот совсем посторонний кандидат, как бы с такой, скорее, творческой, чем хозяйственной карьерой, как, например, Илья Варламов, он имел бы некоторые перспективы, чисто протестный кандидат для избирателей, которых все достало в Омске, которые готовы проголосовать хоть на московского журналиста, хоть его да, вот на срока, как это когда-то делали в Бразилии, хоть за кого угодно, лишь бы как бы вот насолить местным там жуликам и ворам или еще кому-нибудь.
Это было мнение политолога Алексея Титкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких объявлений из выпуска новостей. Мы встретимся с вами снова в 9 часов 7 минут. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Астрахань. Народный сход в поддержку Олега Шейна. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. О себе, как о счастливом человеке.
В блогах «Свободы».
Журналист Виталий Портников. О разорванном пространстве.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».